Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Сегодня, в среду, 27 мая, время 21 час 3 минуты, в Киеве, такое же время в Москве, и мы проводим очередной стрим на нашем канале, и полторы недели назад мы встречались с Михаилом Ивановичем Крутихиным, рады вас приветствовать.
Добрый Руслан, день. Вас...
Да, просто актуальность не изменилась, и мы... Снова проводим эфир, посвященный политике Трампа, выборам, войне, все связанное с Ираном и Ближним Востоком в целом, потому что ситуация все больше, так сказать, становится запутанной, я бы так выразился, не знаю, подходящее ли это определение, но тем не менее. И вот это сегодня мы и будем обсуждать. Как обычно, я прошу всех наших зрителей, кто присоединился к трансляции, это... несколько тысяч человек, пожалуйста, ссылки на этот эфир сразу же разместите в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах. Обязательно также поставьте лайк этому эфиру, дадите нам возможность попасть в рекомендованное, а значит, больше зрителей посмотрят этот эфир. Ну и обязательно подпишитесь на канал Фейгин Лайф. Да? Поставьте колокольчик, вам будут приходить уведомления о новых эфирах. В конце недели вас ждет необычные эфиры, так что сосредоточьтесь. Лучший способ не пропустить ничего – это... подписаться, вот так скажем. Михаил Иванович, ну давайте обсудим, вот с чего начнем. Вот эта ситуация, когда Трамп все время анонсирует завершение войны и сделку. Суета вокруг вывезения урана обогащенного то ли в Китай, то ли в Москву, то ли вообще, может, не будут вывозить. Разноречивые заявления американской стороны внутри Ирана, разные голоса, понятно, так сказать, распределенные на такую две группы основных, которые власть держит в Иране. Это КСИР и остальные, выразимся так, гражданская власть. Все это в контексте того, что у Трампа есть некоторый цейтнот до ноября, до выборов. Очевидно, что он эти выборы, скорее всего, в Палату представителей проиграет, и значит, политика изменится в целом, и давление на Трампа возрастет. Вот что можно сказать, реально ли достижение мира на этом этапе? Нет ли иллюзий в том, что якобы будет заключено соглашение? Вот как вы на это смотрите?
Так, ну для того, чтобы вот что-то такое измерить даже вот геополитическое в этом районе, нужно какой-то инструмент для измерения. Вот почему-то, ну ветер там болтается, флюгер, посмотреть, откуда ветер дует. Надо посмотреть на отношение ко всему этому, ко всем этим пертурбациям арабов, которые там. Вот их отношение к этому, оно показатель, что они ждут. Вот когда война еще не начиналась, так 37-дневная война, они очень уговаривали американцев ее не начинать. Ну, не хотели они такого, они опасались, что... Да, что цены взлетят так, что, в общем-то, будет не очень хорошо им. Стабилизация цен для рынка – это гораздо выгоднее, для нефтяного имеется в виду рынка. И вообще, зачем нам нужна здесь еще одна война, которая может привести к непредсказуемым последствиям? Когда война началась, и шла она очень-очень бурно, активно и в пользу американцев и израильтян, арабы очень быстро сообразили, у кого больше шансов на победу, и быстренько переметнулись и сказали: о, все, давайте продолжать. Обязательно нужно свергнуть этот исламский режим шиитский в Тегеране. То есть вот мы с вами стали уже какие-то альянсы формировать. Появилась надежда, что чуть ли не все хором примкнут к Авраамовым соглашениям, и все это будет в регионе замечательно-замечательно. А потом вдруг ситуация поменялась. И сейчас арабы снова, опять-таки хором, уговаривают Трампа пойти на какое-то соглашение с Ираном. Мало того, и сами уже с Ираном начали... так довольно открыто беседовать. Из Ирана пошли делегации, в Катар приехали. Там в Катаре якобы заперты, заблокированы 12 миллиардов долларов вот американскими санкциями. А те уже начали обсуждать, а может мы вот не будем вам эти деньги отдавать? А если уж у вас там тяжелое финансовое положение, может быть мы вам кредит на эту сумму дадим на 12 миллиардов долларов? То есть обойдя вот эти санкции. Дальше пошли переговоры с Оманом, И причем не просто переговоры с Оманом, а о том, чтобы создать совместный орган регулирования навигации в Ормузском проливе, чтобы как-то вот и оманцы как-то на это поддались и тоже стали об этом беседовать. То есть поведение арабов говорит о том, что они, судя по всему, не очень верят в победу американцев и израильтян. Они верят в то, что иранский режим устоит. Им нужно вот добиться, ну, как минимум. И иранцы на этом играют. У них сейчас самая главная такая приманка в переговорах – это открытие Ормузского пролива. Ну, естественно, потом с регулированием судоходства со стороны Ирана, возможно, с Оманом вместе. Но, тем не менее, вот это вот такая приманка. И арабы, ужасно обрадовавшись этому, забыв о том, что такое Иран, исламский, что это гнездо исламского терроризма и вообще раковая опухоль Среднего и Ближнего Востока. Они, значит, побежали уговаривать Трампа, чтобы тот... Но у них тоже есть красные линии. Трамп, тут же обрадовавшись, сказал, вот не исключено, что сейчас вот эти ребята, все арабы, хором вступят в Авраамовые соглашения. На что ему, вот я померил даже расстояние от этого заявления Трампа до заявления саудовского принца о том, что нет, не будут они присоединяться никаким этим соглашениям. И пакистанцы, ну там 8 часов прошло между вот двумя заявлениями. И пакистанцы объявили, что они своими принципами вражды к Израилю не поступятся, и они, в общем, тоже не будут примыкать никаким таким соглашениям. То есть Трамп здесь опять, ну, как бы слегка взорвался, слишком многого как-то захотел и даже потребовал, и его одернули. Нет, не получится у вас это. Теперь со стороны Ирана. Вот какие аргументы сейчас есть? Ну, я бы не обращал внимания на все проекты соглашения, которые появляются в печати со ссылкой на какие-то источники, там еще все. Этих проектов уже было столько, что целую библиотеку можно собрать. А вот на то, что иранцы, какой у них аргумент есть для того, чтобы все-таки выйти вот из этого тупика. Значит, первое, что они предлагают, это... открыть Ормузский пролив. Они видят, что вот есть аргумент в пользу такого аргумента. Это ситуация на нефтяном рынке. Сейчас она очень далека от кризисной. Мало того, цена на нефть, она как-то вот она не дергается вверх. Но она где-то вот опускается ниже $100. То есть я смотрю уже где-то 96, я видел 86, там вот фьючерсы какие-то. То есть это уже не 120, не 130, а вот где-то меньше. Но начинают аналитики предсказывать, что вот если иранцы будут продолжать держать, и американцы тоже, держать пролив Ормузский закрытым, то где-то в середине лета, в конце лета наступит все-таки какой-то кризис. Особенно в азиатских странах, которые рассчитывают на нефть из Персидского залива. Это не Америка, это не Европа, они оттуда мало нефти получали. А вот страны Юго-Восточной Азии, Восточной Азии, Южной Азии, вот они. И в результате повысятся цены на нефть, а раз повысятся цены на нефть, то в американских заправках тоже повысятся. И значит, это будет давление американских избирателей на Трампа и на его республиканскую партию. Вот на что рассчитывают сейчас, судя по всему, в Иране. Мало того, они еще и просчитывают, что у Трампа есть, ну, как бы такие мероприятия американские, которые упускать нельзя, и во время этих мероприятий лучше войну не начинать. Это мундиаль футбольный. Это второе, это 250 лет Соединенным Штатам Америки 4 июля будут праздновать. А дальше уже там, глядишь, и к ноябрю будут промежуточные выборы в американский конгресс. То есть каким-то образом иранцы пытаются выиграть здесь время. У Трампа ответ на вот их аргумент, он единственный сейчас аргумент, это... блокада того самого Армузского пролива, с тем, чтобы какие-то суда не шли в Иран и какие-то суда не шли из Ирана. Ну, блокада, как я понимаю, не очень удается. Когда я смотрю по картам, значит, там движение, вот КПЛР-компания, она регулярно, ежесуточное такое движение отмечает. Там суда все-таки проходят через американскую блокаду и совершенно где-то, ну, не такая уж она и плотная. А в Иране, ну, якобы, вот как ожидают в администрации Трампа, начнется экономический крах совершеннейший. Публика не сможет жить, выйдет на улицы, начнет свергать режим, будет дезертирство личного состава из корпуса стражи, там армия, якобы уже где-то в каких-то городах идут столкновения армии с корпусом стражи. Ну, в общем, вот все ждут, вот смотрите, что-то такое должно вот здесь наступить. Это вот у них такой аргумент, у американской стороны. И потом все время идут угрозы. Ребята, мы начнем что-то, вот если ничего не получится, военную операцию. Ну, вот прощупали сейчас возможности, пригрозили, смотрите, что мы можем сделать. Взяли, потопили два скоростных катера иранских, там 4 человека погибли. И в дополнение провели бомбардировку трех военных пунктов на побережье около Бендер-Аббаса, там, где системы ПВО разбомбили, какие-то пусковые установки ракет. В общем, военные объекты. Мало того, еще китайским каким-то системам ПВО досталось, они ничего не смогли сделать с американцами. То есть идут вот такие угрозы. Но на этом фоне возникает вопрос естественный. Вот у кого эти аргументы сильнее? У той стороны или у этой? И возникает вполне естественное подозрение, что вот то, что иранцы оперируют понятиями нефтяного рынка, высоких цен на АЗС, закрытие вот Армузского пролива, возникает подозрение, что американской администрации, по большому счету, закрытие этого пролива, оно не беда, а благо. Потому что мы видим, что происходит в Соединенных Штатах. Нефтяная отрасль Америки в таком расцвете, какого давно не было. Банки рванулись финансировать нефтяников, новые проекты. Срочно принимаются окончательные инвестиционные решения по новым проектам. Мы видим, что идут проекты, которые стояли долго, никто не мог, в общем, собраться, не могли найти инвесторов, клиентов, которые могли гарантировать загрузку этих проектов. Нефтепровод, например, с севера Аляски на юг Аляски, газопровод в том же самом коридоре, чтобы построить завод по сжижению газа новый. Идут и создаются такое впечатление, что в отсутствие арабов Персидского залива Соединенные Штаты Америки получают возможность стать не просто гегемоном на этом нефтяном рынке, а в долгосрочной перспективе закрепить за собой вот эту роль. То, что там у них повышаются цены на АЗС, ну да, действительно, и Трамп сказал, ребята, вот тут надо немножко потерпеть, потому что это временные. Но он, мне кажется, здесь далеко смотрит. Или ему показывают дальнюю перспективу американские нефтяники. Потому что, да, на 50% цены повысились на бензин, на галлон бензина. Но мы видим гигантскую перспективу того, что с Америкой будет дальше. И поначалу, ну, обрадованные этой ситуацией, высокими ценами в мире на нефть, американские нефтяники бросились экспортировать нефтепродукты, нефть, и стали довольно быстро опустошать стратегические коммерческие резервы, которые накоплены на черный день в Соединенных Штатах. И получилось так, что, в общем, немножко даже стали забывать о внутреннем рынке, который тоже надо наполнять. И, судя по всему, ну, где-то дней 5 уже так вот прошло, их немножко одернули, этих нефтяников. И они довольно резко сбросили темпы наращивания экспорта из Соединенных Штатов и стали придерживать нефть для внутреннего рынка, чтобы не дать возможности росту цен внутри Соединенных Штатов. Вот там с закрытием пролива все хорошо. Вот когда Трамп говорит, мы хотим открытие пролива, и он, по-моему, не так уж часто сейчас это стал повторять. Для него главное – это переговоры по ядерной программе. Вот те самые обогащенные уран, где-то 400 с лишним килограмм. Вот одна эта вот. А как-то вот про пролив он тихо-тихо так вот не очень говорит. Когда возникло подозрение, что американские военные корабли возобновили свою вот эту программу знаменитую, чтобы выводить танкеры в своем сопровождении через Армузский пролив, и даже вроде бы там какой-то танкер прошел, срочное опровержение от центрального командования, от Ценкома, который занимается этой военной операцией, ничего подобного, мы не возобновляли провод танкеров через Армузский пролив. Вот как все есть, так оно пусть и остается. Ничего такого мы способствовать этому не будем. И у меня такое впечатление, что даже если сейчас все затихнет и подпишут какое-то вот такое соглашение, то американцы постараются, может быть, его немножко сорвать. Первое. Иранцы не хотят обсуждать ядерную программу и вот этот обогащенный уран. Они говорят сейчас, что, ребята, давайте сейчас вот, что будем обсуждать. Это американцы отведут свои войска из этого региона. Мы открываем в течение месяца полностью Армузский пролив. Вместе с Оманом будем его регулировать. Брать плату за лоцманские услуги, за какие-то, какие-то там дополнительные экологические, бог знает, какие там дополнительные сборы экологические, еще что-то. То есть мы победили, говорят они. Вот это будем сейчас обсуждать. Затем вы нам вернете деньги, замороженные на каких-то счетах. Вот уже переговоры с Катаром там в этом направлении ведутся. И мы 60 дней, через 60 дней вот переговоров с вами, мы будем это обсуждать и все остальные вопросы. То есть такие, как ядерную программу. А потом подпишем соглашение, гарантом которого станет ООН. Это вообще, это комедия, конечно, потому что он никогда никаким гарантом, в общем, на практике не было и не может быть никакой гарантии. То есть это издевательские предложения Ирана. И что остается американцам? Чтобы, ну, главное требование выполнять никто не собирается, возвращать им этот обогащенный уран. Значит, что, наземную операцию проводить? Это где, в каком месте Ирана нужно высаживать десант бульдозеров, землероидной техники и засыпанные вот эти подземные ядерные объекты Ирана откапывать в поисках контейнеров с, ну, с обогащенным ураном, там 400 с чем-то килограммов. Это как? Вот как они себе представляют эту операцию? И тем более любая наземная операция, скорее всего, никакого решения принято не будет. Потому что есть еще одно ограничение для американской администрации. Это страх того, что пойдут трупы американских военнослужащих в результате каких-то наземных действий, еще чего-то. Вот это, насколько вот мне мои американские коллеги говорят, это табу для Трампа. Не дай бог. Вот он очень боится, что если начнется гибель американских военнослужащих в результате вот этой самой операции, какой-то там операции, он может потерять часть поддержки среди тех, кто его до сих пор поддерживает. А в Америке примерно сейчас, вот я смотрю, я доверяю вот этим цифрам, что на стороне Трампа, несмотря ни на что, вот в любом случае останется 33% американских
избирателей. Ну, так и есть, я думаю.
Конечно. Это его люди. И вот, но если пойдут гробы и трупы, вот от этой прослойки может, конечно, часть, естественно, отколоться, может сократиться поддержка. Этого вот он чрезвычайно не хочет. Это не та публика, которую напугают политические какие-то фокусы, а это публика, которая очень не любит, когда кто-то там вот из них погибает где-то, неизвестно за что. Вот это тоже у него ограничение. И, на мой взгляд, соглашение вот в том виде, в котором его предлагают и американцы, это неприемлемо для Ирана, иранцы – это неприемлемо для американцев, это совершенно невозможно это сделать, то, скорее всего, все-таки начнутся какие-то военные действия. Вот я бы поставил на то, что будет проведена, может быть, не длительная, но военная операция по-старому опять бить по, первое, по командованию. То есть ликвидировать опять очередной эшелон командиров в надежде на то, что какой-то пятый или шестой эшелон, который их заменит,
они будут сговорчивее.
Более сговорчивые. Это слабая надежда, но тем не менее. Второе, это опять бить по тем самым пусковым установкам, по баллистическим ракетам, по складам ракет, по военно-промышленному комплексу, все как полагается, все как было вот до этого, тем более для того, чтобы вот оправдать такую операцию, уже запущены вот, ну, такие вбросы в средства массовой информации насчет того, что Иран уже восстановил чуть ли не 75% своей ракетной программы. Вот столько.
А вы считаете, что это не так, да?
Я не знаю. Я не знаю. Но то, что вот это сейчас... А кто это считал?
Ну,
кто
никто
это,
не
считал. Поэтому это вброс.
Это нет, точно. Это вброс чей? Вот это ЦРУ делает? Потому что у них есть какие-то располагать сведения. Какая-то часть.
Нет, сказать. Это оправдание... Нет, совершенно не обязательно ЦРУ. Это оправдание возможного решения о возобновлении военных действий.
А, вот так.
Нужно оправдать. Почему возобновляли-то?
Да, то есть они восстановили, поэтому мы по новой все начинаем. Но глупость тогда, зачем вы останавливали? В надежде, что заключите сделку? Так вы ее вчера с июня не заключили. Прошлого года. А где была гарантия, что вы за эти там, начиная с апреля, сначала заключите? Вы же тоже ничего не заключили.
Это не те соображения, которые Трампа могут остановить. Вот если он будет говорить про сделку, он может про нее месяцами говорить.
И ничего не происходит.
И ничего не происходит. Потому что, вот, например, также вот переговоры между американцами и Россией и Украиной, это имитация была переговоров. Потому что абсолютно, это притворство. Также в точности и переговоры сейчас с Ираном о каком-то мифическом соглашении – это тоже притворство, потому что стороны, вот их требования не совпадают и совпасть абсолютно не могут. И потом Иран, он не договороспособен, так же, как Путин. Потому что вот как заключили в свое время соглашение об ограничении вот, обогащения урана иранцами? Там столько было дыр в этом соглашении, что они совершенно спокойно могли продолжать работу по созданию ядерного оружия. То есть с ними вот... И они не пускали никого проверять, что они там такое делают. И кто может... Я гарантирую, что это все вот так оно и будет дальше, если будет заключено под эгидой Международного энергетического... Агентства по атомной энергии. То есть все так же будет. То есть это фальшивые абсолютно надежды на мифическое соглашение. Значит, нужно, я думаю, будет тому же самому Трампу взять и снова возобновить на какое-то время, в надежде на то, что немножко ослабнет этот режим. Возможно, опомнятся арабы, которые опять увидят, кто побеждает, и опять переметнутся на сторону потенциального победителя. То есть ему нужна сейчас вот эта военная... Да, его сдерживают вот все эти соображения внутри Соединенных Штатов, но его не сдерживает соображение о закрытии Армузского пролива. Это как раз наоборот плюс, а не минус для долгосрочных интересов Соединенных Штатов. Вот в чем дело.
Ну хорошо, а вот страны Персидского залива, они же маневрируют. ОАЭ начало строить тоже вот этот трубопровод в Красное море, как я понимаю.
Так еще раньше они его начали 2 года тому назад строить.
Сейчас-то уже
идентифицировали. А сейчас он у них должен быть готов где-то к 2027 году полностью вместе с новым терминалом. Там вот Хорфакан, этот терминал, они его расширяют. Да, и они вышли из ОПЕК, они вышли из ОАПЕК, из ОАПЕК не выходили. Вышли из ОПЕК+. И сказали, все, вот сколько мы хотим нефти экспортировать, столько будем. Мало того, к 2027 году мы увеличиваем добычу нефти. У нас сейчас потенциал 4,8 миллиона баррелей в сутки. будет 5 миллионов баррелей в сутки. Мы можем сейчас добывать где-то 3, потому что ограничения со стороны ОПЕК плюс были, квоты так называемые. Нет никаких квот теперь, и мы наращиваем эту самую добычу, строим этот нефтепровод новый, и у нас будет абсолютно независимый выход в Индийский океан для того, чтобы экспортировать все, что мы хотим. Но вот они тоже посмотрели, а кто там побеждать-то будет? Может быть, мы вот сейчас с арабами-то вместе будем? Да, у них прекрасные отношения с Израилем сейчас. Но они оглядываются. Вы посмотрите, какой совершенно непонятный альянс сформировался. То есть, противники – это Эмираты из Саудовской Аравии. Это Катар, который противник Саудовской Аравии и Эмиратов тоже. В общем, у них свои отношения. Тут же в этот альянс вписались турки, тут же пакистанцы вписались в этот альянс, египтяне к нему примкнули. С одного конца от египтян Эмираты получают истребители «Рафаль» французские, а саудовцы получают и истребители, еще и воинский контингент из Пакистана, и там что-то такое вообще... странные очень. Это не подготовка к массовому вступлению в Авраамово соглашение.
О, да.
Это что-то совершенно другое. Потому что тут, я думаю, надо вот американцам, если они хоть немножко заботятся о том, об интересах Соединенных Штатов, я думаю, нужно принимать более или менее оперативные решения о возобновлении военных действий. Пусть на какой-то короткий срок. А потом уже говорить после вот этой военной кампании очередной, что мы добились вот таких-то целей, и мы на какое-то время оттуда уходим, оставляя ослабевший режим в Тегеране. Пусть его теперь свергает население, а может быть даже оставим и блокаду иранских портов на какое-то время, чтобы не давать им там оправиться и чтобы способствовать развалу иранской экономики. Посмотрим. Вот это было бы, наверное, решение.
Но вот относительно выборов все-таки в Америке, которые в ноябре состоятся, Палата представителей, 1/3 Сената, прогнозы, опросы дают поражение республиканцам. Прогнозы, да? Они могут измениться до ноября, хотя время мало, что там остается 5 месяцев и все. На ваш взгляд, вот при такой лихорадочной политике, а цена на нефть, для потребителя, она все-таки может стабилизироваться или все-таки, возобновится война, как говорит Иран, когда два катера вот этих сейчас подорвали, которые якобы минировали, 200 получите, говорит, 200 за баррель будет, понимаете?
Так вот, даже есть аналитики, те самые, которые до начала военных действий в районе Персидского залива говорили, что к 27-му году цены упадут до 33 долларов за баррель. Так. Вот были такие. Вот сейчас эти аналитики, они прогнозируют 150. Причем почему? У них есть аргументы. Они говорят, в принципе, вот это не Европа. У нее там, ее это не очень касается, вот Персидский залив. Оттуда они ни нефти, ни сжиженного газа практически не получали. Это не Соединенные Штаты Америки, вообще не американский контингент. Это вот Япония, это Китай. Главным образом Китай. Все смотрят на Китай. Китай ведет себя, опять-таки, я бы сказал, непредсказуемо. Потому что вот пока шла война, вместо того, что... И у него не было притока нефти и сжиженного газа из Персидского залива. А он на это дело очень рассчитывал. Вот китайцы из Персидского залива получали 5,6 миллиона баррелей нефти в сутки, естественно. Это серьезно, это много. И вдруг перестали они это получать. Они получали оттуда практически чуть ли не весь сжиженный газ, который Эмираты и Катар делали там, в Персидском заливе. И тут вдруг выяснилось, что китайцы вместо того, чтобы начать опустошать свой стратегический резерв нефти, они его здорово копили, намного там, кто говорит, на 200 дней хватит, кто говорит, на 90 дней хватит, все равно много нефти они накопили и строят все больше и больше нефтехранилищ. они его пополнять стали вместо того, чтобы опустошать. Смотрим на статистику, глазам не верится, что вот они такие вещи делают. Только в последние несколько дней оттуда немножко вот стали черпать они. И аналитики смотрят и говорят, вы знаете, сейчас все зависит от Китая. Если Китай увеличит импорт нефти, начнет перетягивать вот всю нефть, какая там есть в мире на рынке, на себя каким-то образом, цены пойдут вверх. Вот в этом случае. Не в том случае, что вот останется там закрытый Персидский залив, вот открытый Персидский. Нет, вот если Китай начнет перетягивать на себя и платить побольше за эту самую нефть, то тогда, значит, во-первых, это будет не очень хорошо для Трампа и для выборов, потому что на АЗС в Соединенных Штатах тоже цены очень здорово поднимутся. Но все будет зависеть от китайцев. До 150, может быть, это, конечно, и не дорастет, но... Ну, подходить к этой отметке цены могут вот в случае такого поведения Китая. Если китайцы проявят гибкость и, в принципе, ну, не слишком нарастят отбор нефти с мирового рынка, есть такой сценарий нормальный, то цены на нефть мировые, они где-то могут остаться на уровне 95 долларов за баррель, даже ниже 100 долларов за баррель, и продержаться, несмотря на то, что пролив закрыт, из Персидского залива практически ничего не выходит. Вот тут американцы сыграли очень большую роль. Вот они очень много нефти стали выбрасывать на рынок, и нефтепродуктов на рынок стали много поставлять. А у них ситуация очень хорошая. Они на себя взяли практически всю венесуэльскую нефть. Это серьезный приварок к возможностям Соединенных Штатов. И так увлеклись, что они стали даже, ну, больше отправлять нефти, чем было бы разумно. Потихонечку зачерпывая эту нефть из своих стратегических резервов, которые там накоплены. И, по-моему, вот я посмотрел по статистике, где-то дней 5 тому назад они вдруг резко сократили экспорт этого из Соединенных Штатов. Видимо, кто-то их одернул. Вот американские компании сказали, вы знаете что, вы продаете за границу, там, да, цены там высокие, но позаботьтесь о внутреннем рынке. Потому что вот давайте вот мы не оголять внутренний рынок, потому что иначе это будет плохо. Наверное, вот люди из лагеря Трампа, которые смотрят, на мой взгляд, в далекое будущее, в долгосрочную перспективу американской нефтяной отрасли, они сказали, вот сейчас хотя бы нам помогите на какое-то время, и давайте вот этим экспортом не увлекаться, а насыщать внутренний рынок. То есть я не ожидаю бурного роста цен, там 150-200, вот это вот. Ну, есть, конечно, такие сценарии, но я не вижу причин. Вот эти факторы не работают, на мой взгляд.
Так. Нас 10 тысяч практически смотрит. Зрителей 2700 с лишним поставили лайк этому эфиру. И мы в эфире находимся 33,5 минуты. Просьба большая к нашим зрителям. Пожалуйста, ссылки на этот эфир разместите в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах. Может быть, кому-то по мессенджеру перешлите, и те, кто нас смотрит в России, для них это будет, может быть, дополнительная информация о том, что такой эфир прошел. Ну и, конечно, ставьте лайки, чтобы мы попадали в рекомендованные самого YouTube, и нас увидел как можно больше зрителей. И обязательно подпишитесь на канал Фейгин Лайф. Дополнительное объявление, все как всегда. Мы вам предлагаем, те, кто смотрит нас с трудом, особенно смотрит нас из России, подписаться на наш Фейгин VPN, инструмент, который позволит вам обходить блокировки, который будет помощью вам в сохранении коммуникации через мессенджеры, которые недоступны без VPN, и таким образом оставаться на связи. Так что обязательно подпишитесь, ссылка есть в чате, это на Telegram-бот, Фейгин VPN-бот, ну и на самом сайте есть та же ссылка, и внутри него этого сайта feiginlife.net возможность напрямую оплатить подписку. Это я рекомендую годовую, чтобы вы один раз заплатив, имели возможность в течение года иметь этот доступ на своих девайсах, заблокированным ресурсом. Каждый месяц это большая проблема продлевать. Ну, не знаю, кому как удобнее. В любом случае, призываю вас это сделать. Ну, а мы продолжаем наш эфир. Хорошо, Михаил Иванович, с этим мы как-то более-менее разобрались. Вот я хотел дополнительно, пользуясь случаем, поговорить относительно вот по Венесуэле еще. Можно ли сейчас, спустя полгода практически, да, после событий, связанных с операцией по аресту Мадуро в Каракасе, отправка его в Нью-Йоркский окружной суд, там неспешно идет дело и так далее, говорить о том, что американцы полностью подчинили себе нефтяной сектор Венесуэлы, и он под их полным контролем, и действует он в интересах именно Соединенных Штатов. То есть никакой самостоятельности там нет. Вот так можно сказать?
Да, 100%. Где-то, по-моему, недели две тому назад я в эфире в одной из бесед, так не совсем интервью, беседа была, я сказал, что вот американцы действительно приняли такие меры. Мой собеседник сказал, нет, по-прежнему Венесуэла продолжает поставки нефти на Кубу, в Китай и так далее. Я полез проверять.
Так, очень интересно. Ну
и... Значит, выяснилось, что ни капли нефти на Кубу из Венесуэлы не идет вот с тех пор, как украли Мадуро.
Так, так.
И ни капли нефти в Китай не поступает.
Так, так.
То есть практически вся нефть, вот до кражи Мадуро в Соединенные Штаты ничего не шло. Ну не шло туда. Тут какие-то, может, капли и попадали какие-то контрабандным каким-то способом. А так ничего нет. И в Россию, там вот для Роснефти тоже ничего нет. Я смотрю, как раскладывается вся вот эта графа экспорт нефти из Венесуэлы. Основной покупатель – Соединенные Штаты Америки. Мало того, если раньше меньше 1 миллиона баррелей в сутки из Венесуэлы выходило на экспорт, была такая возможность экспортировать, то сейчас уже приближается чуть не к 1,5 миллионам. То есть 1,37 там где-то, вот так получается. Да, то есть увеличился даже объем этого. А в чем дело? Потому что пошли туда дополнительные деньги американских компаний, которые заинтересованы в венесуэльской нефти. Вот нефть там, она очень такая тяжелая, вязкая. Ну, битум, гудрон, вот как хотите вы ее называете. Там у нее и соли, и железо, и какие-то парафины, и бог знает, что там в этой нефти намешано, и большое высокое содержание серы. Но в смеси с легкими сортами она дает как раз то, что нужно рынку для выпуска. Вот американские нефтеперерабатывающие заводы получают возможность увеличить выпуск, ну, например, дизельного топлива. Потому что американская легкая нефть, сланцевая она вообще очень легкая такая, нефть с малым количеством примесей каких-то. Вот эта нефть, она хороша для бензинов, она хороша там много для чего, ну даже авиационный керосин можно. А вот с дизелем лучше взять, смешивать эту нефть с какой-то легкой, вот венесуэльскую, и делать побольше дизеля. А дизель на рынке очень ценится сейчас. Вот как-то из-за закрытия нефтеперерабатывающих мощностей в Персидском заливе на рынке стало немножко меньше дизеля. Это все почувствовали. Я, например, вижу на автозаправочных станциях сейчас дизель в Норвегии опять дороже, чем бензин уже какое-то время. И поэтому вот это очень хорошо для американских нефтеперерабатывающих заводов. То есть они туда стали поставлять легкие нефтепродукты, растворители, которые позволили увеличить добычу венесуэльской нефти, вот этой, которая в трубу не лезет и в танкер не лезет, вот ее надо растворять специально. Они вложили туда деньги, увеличили объем экспорта, объем добычи и стали основной объем весь гнать себе. Вот на побережье бывшего мексиканского, а ныне американского залива, туда вот в Техасе, в Луизиане, эти нефтеперерабатывающие предприятия, они сейчас с удовольствием берут венесуэльскую нефть, потому что в отсутствие ее, пока там Мадуро с подельщиками, со своими наркобаронами командовал нефтью, приходилось к канадцам обращаться и гнать оттуда. Там немножко не такая нефть, но тоже тяжелая. Там есть битуминозные пески такие, которые вот разрабатывают Это тоже трудно разрабатывать. Там вместо того, чтобы растворителями пользоваться, там под землю сразу вот, ну, идет наклонная скважина, которая, я поясню чисто технически, через которую должна нефть поступать на поверхность, а под нею, вот параллельно ей, идет еще одна скважина или над ней идет, и туда запускают тепловой агент какой-то, ну, что-то горючее или что-то очень горячее, и нефть там разжижается, и она вот по главной трубе поднимается все-таки наверх. Это тоже, это расходы, это дорогое такое, по себестоимости получается сырье. Но тем не менее, вот канадская нефть отчасти это все заменяла. А сейчас американцы, они довольны, они свою легкую вместе с этой венесуэльской нефтью. Она примерно получается такая, как они из Персидского залива получали там вот сорта нефти из Эмиратов, например. Вот такие были сорта нефти, которые сейчас вот имитируются вот этой новой смесью. И поэтому мало того, что американские компании, ну там продолжает работать Repsol, испанская компания, но она все равно, она на Кубу тоже ничего не поставляет, и в Китай не поставляет ничего. А все идет в основном в Соединенные Штаты. И мало того, как я понимаю, доходы от продажи этой нефти, они идут тоже в американские банки. А американские банки венесуэльцам туда, в казну венесуэльскую, ну, не все как бы перечисляют, а перечисляют на каких-то еще и условиях. Поэтому я не знаю вот подробностей этих схем, но то, что Америка командует полностью на 100% нефтяной отраслью Венесуэлы, и она будет ее развивать, ну, там возможности быстро нарастить добычу нет. А вот постепенно, используя вот эту вот тяжелую битуминозную нефть, да, вот они как раз ею будут командовать и дальше.
Так, мы 42 минуты, буквально остается одну тему тоже третьего блока из нашей программы. Я хотел ее обсудить, так, чтобы многое успеть, поскольку мы встречаемся не часто, все-таки раз в 10 дней, а темы накапливаются и представляют для нас интерес. Опять же, вернемся к России. Там прозвучало такое в новостях, что правительство ограничивает экспорт дистоплива за пределы Российской Федерации, ну, видимо, и каких-то других продуктов переработки, как я это понимаю, может быть, что-то мы не слышим. Нет, не
авиационного топлива, авиационного. То есть керосина.
Это да. Точно связано с проблемами, которые возникают под ударами, которые осуществляет украинская сторона по энергетическим объектам в России?
Ну, еще не принято это решение, но вот это как раз обсуждается, что запретить опять эмбарго некоторые ввести на экспорт именно этих нефтепродуктов.
Там же их не хватает.
Да, это связано с этим, это связано с этим. Потому что, ну, когда начинают у нас по арифметике считать, какой ущерб причинен российской нефтеперерабатывающей отрасли в результате украинских ударов, вот они начинают считать всю российскую вот эту отрасль. А это же не только в европейской части. Там еще на Урале и за Уралом, вплоть до Дальнего Востока, Сахалин, прошу прощения, Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, там Ангарский комбинат, Омск большой, очень нефтеперерабатывающий завод. То есть там вот туда дальше они тоже как-то включаются в эту статистику. И получается, что вот на этом фоне ущерб причинен не такой уж большой. И когда говорят, а насколько вот прекратился выпуск нефтепродуктов по России в целом. И получается, в прошлом году 1,7% потеряли. В первом квартале 1,6% в общем по России. Но когда мы начинаем смотреть, а насколько сократился выпуск вот бензина, моторного бензина, обыкновенного автомобильного бензина, вот 92-го, 95-го, тут все вместе, если сложить, и вдруг выясняется, а какие там 1,6%? А он сократился до 4,8%, почти на 5%. Это значит, стало не хватать светлых нефтепродуктов, которые должны вырабатываться на этих заводах. Это уже сигнал, это серьезный сигнал. Ну, вводили эмбарго на бензин, а сейчас уже и с дизелем пошли перебои. И перебои даже не потому, что общие мощности по выпуску вот дистоплива и авиационного топлива сократились по всей стране. Не так уж много они сократились. А в нарушении логистических цепочек. Но здесь у вас, скажем, в России, в европейской части, на какое-то время выходят из строя мощности по производству вот этого топлива, автомобильного, моторного топлива, и его надо возить. Откуда возить? Во-первых, из тех заводов, которые еще его выпускают, которые еще не так сильно пострадали от воздушных ударов. Или с Урала, а там Пермь-то уже пострадала. Пермнефтеоргсинтез лукойловский. Это мощный завод, хорошо оснащенный, глубокая переработка. Все. Или дальше уж тогда. Вы откуда? Из Омска будете возить вот эти? Это сколько же вам надо цистерн, сколько вам надо автомобильных цистерн или железнодорожных составов, чтобы все это доставлять? Это проблема логистическая. Вот так, так просто это не сделать. И поэтому идут перебои. Поэтому мы видим кадры с заправок, где вот нолики. Смотрите, вот тут дистоплива нету, тут вообще ничего нету. Особенно пострадали заправки на оккупированных территориях Украины. Ну, Крым, Донецкая область, вот все вот эти. И мы смотрим, там положение иногда критическое, потому что просто топлива не хватает. Там, как мне сегодня вот уже сообщают, пошла старая советская практика. Какая? Военные сливают топливо со своих боевых машин, стальных коней, частникам, потому что, тут казенное, а там вот сколько этого было в советское время.
О, да.
Да. То есть вот это все, перебои, они уже есть. Собираются совещания за совещанием в правительстве. Вице-премьер Александр Новак собирает совещание. Что-то надо делать. Значит, что делать? Совещание принимает кардинальное решение, которое все исправит. Мы будем продолжать мониторинг ситуации на рынке. О! Вот все, будут сидеть и мониторить ситуацию. То есть пытаться понять, сколько, куда, чего идет. А исправить каким-то образом положение они уже не в состоянии. Мы смотрим из-за того, что нефть, ее некуда девать. Нефть. Вот мощности сокращаются в европейской части страны этих. И идут удары по нефтебазам. По вот там, где, по тем точкам, где смешиваются разные сорта нефти, где Транснефть делает вот... Один тот замечательный сорт под названием «Уральский», который экспортирует морем и через дружбу. А туда тоже в нефти все меньше и меньше поступает, потому что бьют по линейным перекачивающим станциям. В Пермской, вот около Перми, в Башкортостане по двум станциям уже попали. То есть эти вот два магистральных коридора с Западной Сибири, которые идут в европейскую часть, по ним целенаправленно бьют. И если бьют, то это что? Это значит, будет сокращаться добыча. А сокращение добычи – это сокращение налогооблагаемой базы, потому что налоги у нас с нефтянки берутся с добычи, а не с реализации этой нефти. Вот что сейчас происходит. А поскольку сокращается добыча, да еще и месторождений новых практически нет. Никто открытий-то уже 15 лет никаких крупных открытий не делается. И что, я вот замечательную фразу себе даже выписал. Да. Первый заместитель министра энергетики у нас есть Павел Сорокин. Ну, нормальный совершенно человек, он хороший специалист. Его спросили, а что делать-то вот с добычей? У нас добыча будет сейчас падать. Он говорит, его слова, придется осваивать еще не открытые провинции. Ну, нефтеносная провинция, ну, например, там вот в Западной Сибири есть такая дальше. Неоткрытые, то есть их нет, их не существует, их никто не открыл, что там нефть есть в провинции. Были предположения у ученых, например, вот на правобережье Енисея, там есть около Тунгуски какие-то, вот там могут быть провинции нефтеносные. Помню, вот покойный академик один из Новосибирска этим развлекался. Их нет. Не открыли. Вот неоткрытые провинции – это вот надежда на то, что дальше будет развиваться российская нефтяная отрасль. Ну, как к этому относиться? Мониторить будем сидеть.
Да, да. Ну что ж, 11 тысяч зрителей прямо сейчас вместе с нами и почти 3600 поставили лайки этому эфиру. Просьба огромная распространить ссылки, ну и, конечно же, подписаться на канал Фейгин Лайф. Вас ждут новые эфиры, не пропускайте их. Благодарим Михаила Ивановича Крутихина, что уделил нам сегодня время. Спасибо большое, Михаил Иванович, спасибо всем зрителям. Ну что, будем следить за событиями и снова вернемся к обсуждению.
Спасибо и всего доброго.
Спасибо, всем пока.